Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» предлагает вашему вниманию уникальные фрагменты воспоминаний нашего постоянного автора, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, протоиерея Сергия Правдолюбова. Эти воспоминания связаны общим замыслом и представляют собой записи для своих, домашних, для внуков, как отметил протоиерей Сергий Правдолюбов. Условное название цикла «Родное село» – это воспоминание именно об этом месте, где родились или служили и жили семь новомучеников и исповедников маковеевских. Их икона – написано в Троице-Сергиевой лавре, в иконописной школе, которую возглавляет архимандрит Лука Головков, в 2011 году, является почитаемой в храме. Когда мы беседовали с отцом Георгием о публикации этих воспоминаний в эфире нашей радиостанции, он отметил, что многое, имеется в виду многое из личных воспоминаний, порой делает невозможным опубликовании такой информации на радио. «Здесь придется больше скрывать и умалчивать, чем говорить об этом вслух», – заметил отец Сергий. «Тем не менее, мы знакомим вас с этими сердечными, очень глубокими и по-настоящему выстраданными воспоминаниями, которые, я твердо в этом уверен, будут прямо воздействовать на сердце каждого неравнодушного слушателя». А других слушателей, мне кажется, у отца Сергия и не бывает. Итак, рассказ из цикла воспоминаний под примерным общим названием «Родное село». У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов.
Рассказывая о Маковееве и о некоторых наших детских впечатлениях, что там было, как люди жили, как в церковь ходили, как молились, мы вспоминаем тех, кто жил прежде нас, те, которые были не так задолго до нашего времени, но в то же время довольно давно. И как раз время наступило конкретнее и четче рассказать о двух, не могу не сказать, мальчишек, потому что у меня в голове именно их отрочество, их детство вспоминается прежде всего, а уж потом, как они стали. Один — новомученик, а второй — священно-исповедник. У них одинаковые имена были. Они Александр один и Александр другой мальчик. Один был старше на 3 года, второй младше. Один был сыном псаломщика, а потом этот псаломщик стал диаконом. И вот в семье отца диакона Василия Евдокимовича Орлова в 1878 году с 16 мая по новому стилю, 3 мая по старому стилю, родился мальчик, его назвали Александром. А через 3 года в том же приходе, в том же храме, где служил батюшка, священник, отец Михаил Туберовский, у него родился мальчик тоже, и его тоже назвали Александром. И чтобы их не путать, когда они подросли, то одного звали в народе это Саня Диаконов, а другой Саня Попов, то есть сын священника. И как же в них сложилась их жизнь? О судьбе я не хочу говорить. Отец никогда не любил это слово и вспоминал одного святого отца, который говорил: «Судьбы нет у нас, а у нас есть воля Божия и промыслы Божии, а судьба — это более какое-то не очень удачное слово для православных людей». Да вот как складывалась жизнь этих двух мальчишек? Самым простым образом. Они бегали, они дружили, они касались на санках зимой, летом. А вот я не знаю, что был ли у них велосипед. Может быть, было, может быть, и нет. Но для детей можно, ведь они могут играть даже в мячик, когда у них и мячика нет. Сделать самим мячик и играть. А может, и мячик где-то кто-то подарил, или они купили один мячик, и они в этот мячик играли. Но дети не могут быть без игр. И они, конечно, играли. Учились в самых простых, обычных учебных заведениях. Какая? Церковно-приходская школа или самое начальное образование, школа обычная или в селе, там село Маковеево, рядом с Инту, а в Касимове там есть и духовное училище. И поэтому можно было учиться, получить самое простое, обычное, нормальное образование, но даже в училище духовном не учиться. И вот сын отца диакона Василия Орлова, он проучился в простой школе, обычное начальное образование, а в духовное училище уже не пошел. И в семинарию не пошел. Или он очень не хотел, или был по такому, по настрою своему внутреннему больше созерцатель простой жизни, а не сторонник того, чтобы научиться и быть очень умным или ученым. И тот просто вырос, подрос и стал помогать отцу в его диаконском деле, как на клиросе почитает что-то еще, и, конечно, и как псаломщик он трудился. Но не так скоро у него образовалась жизнь. И когда уже много времени прошло, ему исполнилось целых 37 лет, этот Саня Диаконов женился на Екатерине Васильевне Пальмовой. Батюшка, который служил где-то недалеко в их районе, у него дочка была Екатерина Васильевна. Он женился, и через год, когда ему было уже 38 лет, в 1916 году, родилась у него дочь Валентина, которая всю жизнь провела тоже около храма, пела на клиросе, много что делала в церковной практике, в церковной жизни. И интересно еще то, что она научилась красиво очень писать по-славянски, славянским текстам, в помяннике, или, как у нас говорили, в поминании, имена тех людей, которые о здравии и о упокоении красивым шрифтом, хорошим тушью и с красной, с киноварной, в кавычках, заставочкой, первая буква слова, она очень красиво писала поминания, и едва ли не весь приход такие поминания имел, и было очень удобно читать на славянском языке эти имена наших прихожан. Это как раз Валентина Александровна очень хорошо умела. В 1919 году Александр Орлов стал диаконом. Ему был уже 41 год. И служил долго, долго-долго служил, целых 13 лет диаконом. А потом старые батюшки стали умирать, и некоторые и тогда были уже арестованы, и освободилось место в селе Шеянки, от слова «шея». Это недалеко от Анемнясева. И в 1932 году, когда было отцу Александру уже 54 года, он стал священником в этом селе Шеянки. Я путешествовал в это село, когда искал материалы о блаженной Матроне, видел остатки колокольни, и храм уже был порушен. Глухое село, вокруг много леса, болота небольшие, и недалеко находится Анемнясево, которое стояло на дороге, которая шла из Касимова в Рязань. И там было гораздо оживленнее. До того, как построили новую асфальтовую дорогу, там было оживленнее, но все равно было село небольшое. Но Анемнясево все ходили на службу в Шеянке. Это не так далеко от Анемнясева. И вот там-то отец Александр неоднократно, когда он там служил, стал посещать будущую святую блаженную Матрешу или Матрону Анемнясевскую. Она очень к сердцу приняла его служение, очень к нему относилась с большим почтением, называл его своим духовником. И он действительно был духовник. И она очень советовала ему стать священником, когда он был еще диаконом. И это все произошло, и он стал служить и служил в Шеянках 3 года. Потом и в Шеянках закрыли храм. И пришлось отцу Александру в ближайший к Анемнясеву храм идти служить. Это был Гусь Железный. Отцу Александру уже исполнилось 57 лет. И как раз в этом году, как он перешел в Гусь Железный, его летом арестовали в 1935 году. И как раз за почитание Матрёши Анемнясевской, как раз когда других батюшек арестовывали, и его арестовали. И после следствия, которое проходило, суда не было, а просто после этого следствия он был выслан на 5 лет на Соловки. И он был на Соловках, и потом в Медвежьегорском лагере, то есть там, где Балтийско-Беломорский канал, и там 3 года ему оставалось находиться в заключении, 2 года на Соловках, включая декабрьский Никольский праздник, когда они были на пароходе, вывезены на материк, и целых 3 года еще там, на Беломорском канале, там, где Сосновец, лагерный пункт, там он еще 3 года был в заключении. Освободили его и всех, кто был с ним из Касимова, освободили в июне 1940 года, 28 июня. Это день, между прочим, и нашего Ионы митрополита, который был в Рязани митрополитом, потом стал Ионой Московским и всей Руси. В этот день он был освобожден, возвратился туда, к себе, в Касимовский район, там, где у него жила его супруга, матушка и дочка Валентина. Очень интересно и трогательно, даже до слез иногда вспоминается, как его встречала матушка. Она его просто не узнала, когда он вернулся. И Валентина Александровна, дочка отца Александра, отлично, замечательно рассказала об этом, как это произошло. Об этом мы отдельно обязательно поместим. Ее рассказ сохранилась, запись на магнитофоне. И он совсем недолго послужил в селе Митине, там, где жила у своего родственника его матушка, его родственник был батюшкой в селе Митине. И там он прожил одну зиму, и в мае 1941 года он скончался. Здоровье очень слабое было. Плохо было ему, тяжело, трудно после заключения. Это произошло 27 апреля по старому стилю и по новому 10 мая. Но произошла ошибка, когда это было указано, когда он скончался. И до сего дня празднуют 27 апреля его день кончины. А на самом деле это было по старому, а по новому, значит, 10 мая. Кто исправит ошибку, я не знаю, а было бы очень удобно, потому что чаще всего 27 апреля совпадает со Страстной Седмицей и Пасхой, а 10 мая более отстоит на большем расстоянии, чем апрельская память. Если Касимовы захотят, и владыка захочет Касимовский праздновать 10 мая, это будет гораздо точнее, потому что ошибка произошла чисто техническая. Машинистка не поняла, что стиль старый, а надо стиль новый, такая произошла путаница. Почти 60 лет отец Александр пролежал в своей могиле, которая была прямо перед алтарем Покровской церкви села Маковеева. И там же была его матушка похоронена целых 60 лет. Когда началось прославление святых, то были поданы документы о том, что он, отец Александр, был в Соловках, был в заключении. Он на допросах ничего такого, препятствующего прославлению, не делал, никого не оговорил, смело защищал почитание блаженной Матроны. Ему задают провокационный вопрос: «А как вы считаете, что она такая святая и все прочее?» Он говорит: «Да, конечно, святая». Он мог бы смягчить этот вопрос и уклончиво ответить. А он говорил прямо, спокойно, дерзновенно и не считал, что надо прятаться от того, что он духовник блаженной Матроны. А его друг младший, Александр Тоберовский, а что было, какая была история у него? Очень интересная. Он как раз наоборот, в 15 лет поступил в Касимовское духовное училище. И там учился, как и положено, и учился хорошо, у него были хорошие отметки. Потом он поступил в Рязанскую духовную семинарию и очень хорошо ее закончил. А ведь была традиция такая до революции. Если очень хорошо учился студент в семинарии, ну, одни пятерки и небольшое количество четверок, то его рекомендовали поступать в Петербургскую духовную академию, то есть там, где столица была империи. Если четверки больше, чем пятерок, или хорошее образование, но не очень, ему говорили, что можно ехать в Московскую духовную академию учиться. У тех, которых пониже уровень, там же даже подсчитывались баллы, и кто как учится, считалось, что это первый закончил первым, это вторым, это третьим, это четвертым, это десятым. На третьем месте была Киевская духовная академия, на четвертом — Казанская духовная академия. Так что если Александр Тоберовский поступил в Московскую духовную академию, значит, он учился хорошо. И закончил он духовную академию в 1907 году. Закончил хорошо. Его оставили профессорским стипендиатом и даже исполняющим должность доцента. Не доцент полностью, а исполняющий должность. Потому что были места столько-то доцентов, столько-то профессоров. И каждый имел ставку, вот такую зарплату. А если лишний доцент, которого можно потерять, и он может уйти в другое место, то ему давали плату как и доценту, но исполняющая должность доцента. И после духовной академии отец, он тогда еще не был отцом, Александр Тоберовский, был назначен преподавать в Калужскую духовную семинарию. И он там преподавал основное богословие, догматическое богословие и нравственное богословие. Это серьезный круг обязанностей. И там он целых 3 года преподавал, и преподавал очень хорошо. В 1911 году, в августе, его направили в Московскую духовную академию, исполняющим обязанности доцента на кафедру догматического богословия. Он приехал, стал преподавать. Тогда ему было 30 лет, самый расцвет человека. И он там преподавал, причем имел славу среди студентов. Я не знаю подробностей таких, но у него был ораторский талант, талант лектора. Больше того, писательский талант у него тоже был. И он публиковал не только лишь научные работы, но и какие-то зарисовки художественные. Как он путешествовал на поезде из Касимова в сторону Москвы. Поезд не от Касимова, а от поселка Тумы. Но при этом, как, что произошло, какие были впечатления, как там кто-то там в рельс попал под поезд, или кто-то самоубился, у него даже статья такая вышла. А он, интересно, очень Касимов описал, рассказывая о профессоре Шостине, инспекторе Московской духовной академии. Он такую дал панораму Касимова, что даже иногда думаешь, как же так? Неужели такое было? Так он яркие краски употребил в написании и имел, конечно, большой успех не только как лектор-преподаватель, но и как даже отчасти писатель. Там, в духовной академии, он стал писать магистерскую работу, и тему ему утвердили, очень интересную тему, «Воскресение Христово. Опыт православно-мистической идеологии догмата». Это серьезное сочинение, которое он трудился очень даже сильно, много, по-настоящему. И произошла защита его диссертации, совершенно нестандартная. Эта защита длилась целых 2 дня. Такого не было никогда в истории Московской духовной академии. Почему? Потому что на защите выступил профессор Тареев, и как-то неуважительно и как-то непочтительно отозвался об... Да, он был тогда же тоже и профессором был, и тоже магистром. Об отце Павле Флоренском он что-то такое сказал, уничижительное, и отец Павел Флоренский покинул заседание и защиту и ушел. И пришлось на второй день собираться для того, чтобы закончить эту защиту, иначе бы она повисла и никак, ничего не произошло. Сохранился отзыв профессора отца Павла Флоренского на диссертацию Александра Тоберовского. И он опубликован, его надо разыскать, есть название журнала, и можно спокойно почитать. Больше того, 2 письма еще опубликованы отца Павла Флоренского по поводу защиты Александра Тоберовского. Очень интересная дата, когда была утверждена защита и получен диплом магистра богословия Александром Михайловичем Тоберовским 11 октября 1917 года и утвержден в звании магистра богословия и экстраординарного профессора Духовной академии, Московской духовной академии, 16 ноября 1917 года. 16 ноября, а кто обращает внимание на цифры, а 25 октября была революция или переворот, как сейчас говорят. Все перемешалось и стало на ноги, а 16 ноября, буквально через месяц почти, он стал экстраординарным профессором. Что это значит? А потому что профессорская ставка, деньги платили, довольно высокая была. И профессоров могло быть только такое количество, которое могла Московская духовная академия себе позволить. И тогда, чтобы не потерять талантливых профессоров, устроили такое замечательное звание — экстраординарный профессор. Не штатный профессор, тот, который является, который получает полностью зарплату профессора, а экстраординарный, то есть лишний, ненужный человек по званию, если так можно перевести это слово, необычный профессор, и поэтому экстраординарный носили с гордостью такое звание, что это профессора обычные, это уже неинтересное. А я не простой профессор, я экстраординарный профессор. Это очень была замечательная политика. Какая? О каком плане? Не терять талантливых людей. Профессор, который почетный, который уже старый, немощный, он умирает, на его место становится экстраординарный профессор, становится штатным профессором. Это замечательно. Это было в нашей прежней академии дореволюционной такое дело. И вот так совпало, что его деятельность в профессорском состоянии, она почти не была осуществлена по той причине, что духовная академия через 2 года прекратила свое существование. А профессору Александру Михайловичу Туберовскому тогда исполнилось 38 лет, самый расцвет, самая полнота жизни. Что сделал Туберовский профессор? Он мог многое что сделать. Он мог отказаться от пребывания в простом глухом селе и от возможности стать священником. Он еще не стал священником. А где-то блистать в каком-нибудь университете. Для этого надо было, конечно, сказать, что я вот, знаете, это все хорошо, я профессор, но я отказываюсь от, может быть, даже и от веры, и от Бога. Я буду преподавать ученый какой-нибудь это, чтобы все было нормально, чтобы его карьера осуществилась на этом научном поприще в другой какой-нибудь науке, близкой к той, которой он был специалистом. Он на это не пошел. И это одно из удивительных действий Александра Туберовского. И как у отца Павла Флоренского замечательно написано, очень кратко, биография и агеография — это не одно и то же. Я цитирую по памяти. Моя память уже, конечно, подводит меня. Но я очень кратко, кто хочет, пусть найдет. Это краткая мысль, можно сказать, записанная отцом Павлом Флоренским. Биография — это то, что я сейчас перечислял. Это в таком году это, в том году этом, женился там-то, потом поехал туда. Это биография. А что такое агеография? Агеография — это некоторое высветление или обращение внимания на очень важные моменты в жизни. Какие решения принимает человек в жизни? Что он выбирает? Ради чего он живет? И это бывает совсем не так часто в жизни, как нам представляется. Да у любого святого можно найти такие повороты в жизни, которые имеют очень важное значение. Я, к сожалению, не имею регулярного образования, систематического, научного. Я человек сельский. простой. Я учил немецкий язык, но так его и не освоил. Хорошо. Только отдельные слова, отдельные мысли, и помню даже строчку из фразеологического словаря немецкого языка. Мне очень нравится выражение «андершпице». Буквально перевод простой. На вершине, там на самой острие иглы. Но смысл у немцев, я вот не помню, какой здесь смысл, он не буквальный. Но я не специалист ни по немецкому языку, ни тем более в таких трудных вещах, но мне просто в голове, мне такая есть смысл, хочу ее передать. Эта вершина, которая бывает, от нее очень много значит. Что я имею в виду? Когда мы учились в школе и ходили в походы, как и полагалось в школе, нам велели купить компас и с компасом уметь обращаться. Если заблудился в лесу, то надо по компасу узнать, где север, а где твой поселок или твое село, где ты живешь, как тебе выйти из леса. Их они были очень недорогие, продавались в любом магазине, и у каждого школьника был свой компас. И у меня был свой компас. Это стрелка, которая на острие в коробочке кругленькой. На этом острие стрелка качается, но чтобы она раньше времени не испортилась, ее специальным маленьким рычажком нажимают на эту стрелку, и она к стеклу прижимается и на игле не находится. Она таким образом защищена от постоянного вращения, чтобы она не вышла из строя слишком быстро. И вот когда надо сориентироваться в лесу, то ты этот рычажочек тянешь на себя, стрелочка повисает на острие этого прибора, и уже она выбирает север. Там, где никаких нет аномалий, никаких-то разных нормальном, простом нашем пространстве нашей средней части России, совершенно на Урале там, может быть, всякие колебания, и ближе к полюсам тоже колебания магнитного поля. А у нас четко показывают на север. И ты сразу думаешь, ага, здесь север, здесь восток, здесь это, я пойду туда. Вот андершпице мне представляется, что вот эта иголочка наверху, который там, бывает флажок, когда ветер дует, поворачивается флажок или что-то еще, на вершине какого-то сооружения в городе, так и в жизни бывает, как у компаса, так и на вершине человека, когда он принимает решение, он может ходить прижатым, как эта стрелочка, к стеклу, и кто хочет посмотреть, где север, где нет, если он на стрелочке не повисает, и не показывает подлинный настоящий полюс, где север, то это никому не нужный предмет. Так и верующий человек может не указывать постоянно на север. В данном случае я могу сказать там, где Бог. Господь, Бог наш, Иисус Христос. Святая и Живоначальная Троица. Там, где вера, там, где Господь. И что происходит в жизни у человека, у любого человека? Все нормально, все спокойно. Он спокойно живет, спокойно трудится, а потом вдруг раз, и у него земля из-под ног уходит. Хорошее выражение русское народное, и можно сказать, пословица такая. Что с тобой случилось? Все, у меня как земля из-под ног ушла. Что происходит? У меня вот это, вот это, вот это, что мне делать? Я не знаю. А это как раз и есть то самое на острие иглы повисание в пространстве. И человек имеет возможность выбрать. Или ты показываешь стрелкой, к Богу ты идешь. Или ты не хочешь указывать это. И соглашаешься, и компромисс ищешь, и соглашаешься кривить душой и ради или спасения своей жизни, или своей карьеры, не показывать, не повисать на этой стрелке, когда земля ушла из-под ног. Тебя, когда арестовывают, это и есть повисание. Земля из-под ног ушла. Ты, если ты нормально намагниченная стрелка, если ты, твоя обязанность указать Северный полюс, показывай, даже до смерти. Иначе ты никому не нужен, и надо этот компас выбросить. Он не работает. Вот так и у святых. И Александр Михайлович Тобировский, имея возможность блистать, делать карьеру, слушать аплодисменты студентов, которые его любили и его слышали и слушали всегда, мог бы выбрать совсем другое. Но он, воспитанный в сельских условиях, в селе Маковееве, с отцом, который верующий был, конечно, и вокруг люди верующие, он выбрал эту участь — вернуться к отцу, служить просто на приходе, подавать кадила, читать. И не скоро он стал священником, а только лишь в 1923 году, когда ему было 42 года уже, он стал священником. Почему? Отец его умер, и там не оставалось, как быть, священников нет. И он стал священником, и в 1924 году настоятелем. И там он служил 11 лет, когда ему исполнилось уже 56 лет. 11 лет служил там. Какие воспоминания о нем? Во-первых, он получил не только лишь звание экстраординарного профессора, но он еще и получил Макаревскую премию за свое сочинение. Это было очень авторитетно. Сейчас авторитетно, тогда было очень авторитетно. Лауреат Макаревской премии. И вот он служил в самом простом селе, там, где рабочие пролетарии и простые крестьяне и крестьянки. Что сохранилось? В деталях сохранились. Буквально мельчайшие детали, неподробные. Семен Нестерович, наш алтарник, рассказывал, он когда выйдет проповедь говорить, то выходят все мужики и рабочие, выходят на улицу, у них как раз хватает те, кто курит. Пока проповедь говорят, люди накурятся, свои цигарочки свернут и курят, потому что все равно это очень долго будет говорить, и никто его ничего не поймет, что он там такое скажет. Печально. Но что делать? Он ученый. Он был в духовной академии, там, на хорошем счету. Как же? Второе, что о нем говорят. Он как встанет перед престолом, как скала неподвижная. С места не сойдет. Он перед Богом стоит. Вот такая у него была сила, мощность, убеждение, молитва о том, что это такое великое священнодействие, которое совершается в храме. Третье. На голове у него блистала митра. Он получил ее 3 октября 1934 года. Рязанский архиерей и уминалий архиепископ Масловский наградил его ношением митры, потому что все остальные награды уже были ему даны за то, что он пошел служить простой сельский приход и служил досточтимо и по-настоящему. Это замечательно. Конечно, долго бы это не могло продолжаться, когда вокруг арестовывали одного за другим. В 1935 году арестовали отца Александра Орлова, и он уехал на Соловки. А отца Александра Тобировского пока еще не трогали. Но в 1937 году, 26 сентября, приехали и его тоже арестовали. Отвезли в тюрьму, потом в Рязань. Допросы, листы сохранились. Он спокойно, твердо, четко отвечал. Никого не оговорил, никаких не было причин не для того, чтобы его расстрелять. Просто он твердо, четко отвечал на вопросы. И больше того, два раза его допрашивали, и полное молчание, и что дальше. И он сам написал: «Я требую представить мне обвинение». Он как профессор требовал четкости в этом вопросе. «Пусть меня обвиняют, я буду защищаться». И пришел человек, который выслушал, его претензии записал. Это был третий его допрос. И никакого ответа не последовало. И 10 по старому стилю, а 23 декабря по новому стилю в 37 году он вместе с еще 5 священниками и множеством мирян из вокруг нашего и Касимова, и Гуд-Железного, и вокруг Маковеева, какие больщики были, и миряне замечательные, активные церковники, он был расстрелян. Только 4 женщин помиловали не совсем, а отправили их в лагерь. Их не расстреляли. А остальные из 27 человек, которые были по этому следственному делу, их всех расстреляли. Где его могила, отца Александра Туберовского, неизвестно. Он в Рязани был расстрелян, а там те люди, которые были в этот год расстреляны, были похоронены, как говорят местные искатели и почитатели мучеников, на окраине кладбища у Прискорбященской церкви города Рязани, в общей могиле, никому неизвестно именно в каком конкретном месте. Долго в Духовной академии сохранялся памятник, отделанный мрамором, и там было написано А.М. Туберовский, профессор Московской Духовной академии, но года кончины его не было. Сейчас памятник разобран в связи с тем, что будет его реконструкция, и, может быть, восстановление будет, может быть, нет, а было бы очень приятно и хорошо, чтобы все-таки память профессорах этих сохранялась, память почившим наставникам. Вот что хотелось сказать о этих двух мальчишках. Никто не думал, даже никто не мог предполагать, что они станут святыми. Даже если бы им сказать, они сказали: «Вы что, мы? Чтобы мы были святыми?» То не надо смеяться над нами. По поводу отца Александра Орлова, который был духовником блаженной Матроны. Его арестовали, отвезли в Соловки. Но ведь можно было бы... Это же не один год, не два, а целых 5 лет. Он мог тоже сказать: «Слушайте, а за что меня? Я что, профессор Духовной академии? Кто я такой? Я простой сельский поп. Почему вы меня, за что вы меня держите? И чем я вам мешал?» И он мог бы сказать: «Вы уж извините, как говорится, я отказываюсь от Христа, я хочу нормально трудиться, не хочу больше заниматься тем, чем я занимался, меня отпустите». И получается, что у него тоже были эти моменты, когда из-под ног земля уходила, и он повисал, как магнитная стрелка компаса, повисал и выбирал, что показать в сторону Бога, Господа Иисуса Христа, там, где север с большой буквы, который притягивает магнитные стрелки, там, где Бог. Или сказать, что нет, может быть, и в другой стороне я как-нибудь освобожусь, как-нибудь я потом покаюсь перед Богом, и все. Нет, он ведь тоже до конца выдержал все, что выпало на его долю из заключения и с большим трудом, и освободился, очень недолго прожил. Хочу добавить, что собирали документы, обращались к рязанскому архиепископу Симону тогда был, представили документы на том, что вот лежит наш священно-исповедник, лежит рядом с Покровской церковью, с восточной стороны, и так как он был в заключении, и как он пострадал, как он священно-исповедник, можно его назвать, и представить его к прославлению. Его представили к прославлению, и он был прославлен в 2000 году на юбилейном архиерейском соборе. Он был назван святым, и его останки могут быть названы мощами святыми и писаться иконы, образ его. И это произошло. В 2001 году, тоже после собрания необходимых документов, была получена резолюция святейшего патриарха Алексея II о том, чтобы можно было поднять его святые мощи, что и произошло в конце августа 2001 года. Это было очень памятное событие, о котором можно отдельно сказать. Мощи были подняты, и потом торжественно на Покров, на храмовый праздник приехал митрополит, тогда уже митрополит Симон, и было торжественное прославление мощей, и положили их, сделанную хорошо раку, сень над ней поставили, и он сейчас лежит в храме, к которому можно подойти к мощам и поклониться, приложиться и помолиться ему, как священно-исповеднику. Отца Александра Дубровского мощи, конечно, их невозможно найти. И сохранилась только лишь рядом с храмом часовня, которую построил отец Александр Дубровский своему брату, протоиерею Сергию, который служил где-то здесь, в Касимовском районе, служил. У него было много детей, и он скончался и был похоронен здесь, и здесь его брат лежит к юго-востоку. Перед храмом красивая каменная кирпичная часовенка, это сложенная отцом Александром Дубровским. Вот такие замечательные и такие прекрасные, чудные два святых в Маковееве, которые тех, кто хоть немного интересуется, они будут помогать, если им молиться и почитать их подвиг. Это подвиг очень большой. Сохранилась фотография. Дочка отца Александра Орлова мне отдала драгоценную фотографию. Фотографию друга своего отца, отца Александра, тогда он же был Александр Михайлович Дубровский. Фотографии 1908 года. Это обычные фотографии, которые делали студенты или какие-то, как вот визитная карточка такая, небольшого формата. Там изображен Александр Михайлович в мундире еще студенческом, но уже он был преподавателем Калужской духовной семинарии. И на обороте этой фотографии замечательная надпись, на основании которой я и пытался воспроизвести, как они бегали, как они вместе росли, как они в одном селе находились и радовались, не зная, что они станут святыми. Надпись такая: Александру Васильевичу Орлову, бывшему в кавычках Сане Диаконову, кавычки закрываются, от, кавычки открываются, от Сани Попова, то есть от Сани, который сын Попа, от Сани Попова, кавычки закрываются, и дальше драгоценные слова. На память о золотом детстве и процветавшей в то время между нами дружбе. Александр Дубровский, 13 апреля 1908 года, точка, день Пасхи, точка, Маковеева. Вот это удивительно. Как удивительно. Родились, выросли, совершенно разные у них жизненные пути, дружба, и потом оба стали святыми. Только один лежит в храме, там, где рака мочей, а второй в Рязани, в неизвестной могиле. Но они могут помогать. Мы знаем, как они помогают. Когда поднимали мощи, то мы уже приготовили все облачение, необходимое для того, чтобы священно-исповедника облачить. Камелавку, конечно, и все облачение, чтобы облачить мощи. А когда мы поднимали, мы увидели, что у него камелавки-то не было. У него простая скуфья. Даже не просто фиолетовая скуфья, простая черная скуфья на его голове. Он не заслужил даже фиолетовой скуфьи и камелавки. Мы с братом переглянулись и говорим, что делать. А потом подумали, а зачем спрашивать? Он святой, он священно-исповедник. Как мы можем его чем-то украсить и что ему дать? Ему ничего не надо, он святой. И зачем ему искать какую-то скупью? Наденем мы камелавку ему на голову. Пускай в камелавке лежит. Мы так и сделали. И теперь у нас поэтому отношение к нему особое. То отец Александр, мы тебе камелавку положили вместо скупи. Ты уж о нас помолись. Один молодой человек хотел жениться, а никак невест не получается. Он молился блаженной Матроне. А я ему потом сказал, а посмотри, вот лежит отец Александр, духовник блаженной Матроны. Ты молись блаженной Матроне, а потом еще и помолись ее духовнику, отцу Александру. У него, смотри, вот две колоночки над мощами позолоченные, старинные, а две, ну, какие-то... Надо сделать хорошие, заказать хорошие колоночки и попросить, чтобы их позолотили, чтобы неудобно перед святым, чтобы не были очень простые какие-то деревяшки. Я говорю, потрудись, потом увидишь, что получится. Он потрудился, заказал эти колонки, их сделали золоченые, как по старину, такие, как и старые. Эти колоночки стоят сейчас там, где мощи лежат, а у него... Такая невеста Бог ему послал, и такие дети. Я ему не раз говорю, смотри, видишь? И блаженная Матрона потрудилась для тебя и ее духовник. Не забывай это. Они никогда не оставляют без благодарности все, что мы для них сделаем, как ты к ним относишься и просишь, так и они отвечают, причем гораздо больше, сильнее, чем мы просим. Святые, вот трудно даже сказать, ребятишки, мальчишки, выросшие, святые два Александра, молите Бога о нас, а мы вас чтим, помним и радуемся, что у нас в Маковееве есть такие святые, которые здесь родились, здесь выросли, здесь дружили и разными путями достигли славы в Царстве Небесном. Молите Бога о нас.
Вы прослушали первый рассказ из цикла протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, доктора богословия, постоянного автора нашей радиостанции. Этот цикл рассказов отца Сергия объединен примерным названием «Родное село». Мы продолжим знакомить вас с этими воспоминаниями в ближайших эфирах нашей радиостанции.